начинаем новогоднюю неделю на «Эхе Москвы». Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, «Утренний разворот» этой недели стартует с потрясающей новости.
Но у нас на самом деле есть...
всем, да.
Здрасте. У нас на самом деле есть аж три. Я думаю, что мы...
сразу не
краплениями
надо,
будем давать. Да. Хочется поднять вам как-то настроение с утра, зарядить позитивом, эмоциями хорошими, тем более, что событий хороших не так много на самом деле, несмотря на все предновогоднее настроение.
Давай, не томи уже.
Сейчас, две секунды.
Выбери. Вот их же три, самого такое.
Да.
Для захода.
Проштрафившегося директора школы в Златоусте отправили строить ледовый городок. Таким оригинальным способом местные судебные приставы наказали руководителя одного из образовательных учреждений округа. Летом по результатам проверки госпожнадзора начальнику выписали крупный штраф, но он его не оплатил. В итоге мужчине пришлось 4 часа в день корпеть над ледовой площадкой во дворе возглавляемого заведения. В пресс-службе ФССП уточнили, что недостаточное внимание к средствам пожарной безопасности обернулось для директора Златоустовской школы ледовой феерией. Помимо недельных трудов на строительстве снежного царства, начальник вынужден будет заплатить 15 тысяч рублей. Доброе утро! Вот с такими новостями от службы новостей
Златоустовской
мы начнем этот утренний разворот. Лев Гулько с нами. Сейчас газету почитаем.
Заводи мотор. Поехали.
Реклама. В 2014 году 77 тысяч клиентов e-автопрокат.ру воспользовались арендой автомобиля в 127 странах мира.
Мы благодарны нашим клиентам за доверие.
Сегодня из далекой Лапландии дети наших постоянных клиентов получают личные открытки с поздравлением от Санта-Клауса.
Вы не сможете забыть наши низкие цены и заботу о вас. e-автопрокат.ру. Аренда автомобилей по всему миру.
Рейдерский захват компании «Королевская вода» или спор хозяйствующих субъектов. Разберемся сегодня после 11 часов в прямом эфире. У нас в гостях предприниматель и основатель компании «Королевская вода» Иосиф Бадалов и его адвокат Владимир Калиниченко. Сегодня после 11 часов в прямом эфире.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворот.
Программа «Утренний разворот» в эфире «Эхо Москвы». Доброе утро. Плюс 7-985-970-45-45. Телефон для смс-сообщения. Аккаунт вызван в Твиттере. 363-3659. Телефон прямого эфира понадобится нам чуть позже. Лев Гулько. Лева, доброе утро.
Да, доброе утро.
Как настроение? Хорошее?
Отлично.
Новогоднее. Праздник.
У златоустинского сотрудника образовательного учреждения,
надо,
который...
Надо платить штрафы вовремя. Штрафы платить надо вовремя.
Правильно.
Теперь ничего страшного на самом деле с ним не произошло ведь, правда?
Ну, мне только кажется, что все-таки это несправедливо. Несправедливо. Чего? То, что ледовый городок придется строить в... Да. Ну хотя это школа.
Это школа.
Чем почему? Я почему-то про ФССП подумал.
Почему?
Что у здания судебных приставов.
Нет. Во внутреннем дворе. Для их забав.
Мысли, видишь, какие. Школу можно и построить.
Конечно.
Кстати, если это директор...
Конечно.
К чему это может привести? В чем проблема?
В чем?
Я боюсь, что как бы директор не заставил строить ледовый городок детей, учащихся этой школы.
Да нет. Ну, у чаще школы есть родители. То, что вот ты своего ребенка, его будут заставлять строить городок. Неужели ты...
Я...
Оставишь это просто так.
Соломин потом... будет, я уверен, Соломин будет повиноваться, сам придет, построит, лишь бы его
нет,
сынок
потом...
или дочурка.
Я думаю, что заставлю этого директора строить Вавилонскую башню.
Вот видишь.
Ледовую.
А ты такой не один, поэтому
ну, я...
легче
я
самому это директору сделать, конечно.
Конечно.
Поэтому...
В общем, этот директор школы в Златоусте остался один на один со своей ледовой феерией. Бедный человек, на самом деле, жалко его. Это не гуманно.
На свежем воздухе поработает нормально.
А интересно, это же, наверное, какие-то общественные работы, просто не знаю,
ну, конечно,
в законе
ну,
это
наверное,
как прописано.
Ну, наверное, либо улицу мести, либо там чего-то такое. Ну, штраф человек не заплатил, что вы?
Я
нормально.
Думаю, что...
Штраф не пошел в бюджет, кстати.
Да. Ты бы, Соломин,
получили денег.
Если бы тебя, например, оштрафовали, а ты бы отказался платить штраф, ты бы что выбрал, мести улицу зимой или ледовый дворец возводить?
Мести улицу, конечно. Ну, ледовый дворец, что это так, развлечение на усладу, как говорится, на...
это в радость только, да, конечно.
А мести улицы, это, ну...
Все равно весь город ты не выметишь.
Вот так понемножечку, по крупице.
По крупице. Так он ни один штраф не заплатил, там народу, знаешь, сколько?
Конечно.
Поэтому...
Хорошо.
Я бы стал... Этот человек, мне кажется, стал таким негодяем года у нас.
Редиской.
Негодяй, нехороший негодяй. Все
подлец.
Все бы такие негодяи были, был бы замечательно.
Я тоже, я согласен.
Конечно.
Но есть да. негодяи а в России.
Есть человеки.
Человеки.
Да.
Люди.
Люди практически. Вот Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров. Вот так выглядит тройка лидеров. Среди тех, кого граждане называли человеком года в ходе всероссийского опроса Левада-центра, об этом пишет «Известия», и не только, кстати, «Известия». Женщиной года стала Валентина Матвиенко. Впервые в пятерку лидеров попали Елизавета Глинка, доктор Лиза, и Эльвира Набиуллина. Отсутствие россиян интереса к зарубежным персонам не распространилось на кинематограф. Лучшим фильмом года был признан «Хоббит», а событием года стали Олимпийские игры. В опросе Левада-центра приняли участие 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов России. Такая стандартная.
Вот Соломин вчера в программе «Гиннопольская» говорил, да. У нас там, как всегда, о политике. Соломин, например, обозначил, что для него человек года это Лиза, доктор Лиза, Елизавета Глинка.
Я правильно? Присоединился да. бы к этому.
Да. И я бы присоединился. Да, да. Россияне по какому принципу выбирают Набиуллина, Матвиенко?
И Матвей Гиннопольский, кстати, совершенно справедливо добавил, что еще Ира Воробьева тоже вполне заслуживает этого звания.
Ну, он добавил, что вообще, в принципе, вот все волонтеры, которые...
Конечно,
занимаются такой род деятельности, они заслуживают такого звания. Опять же, я не понимаю, если вы понимаете, объясните мне, пожалуйста. Я обращусь и к Соломину, и к Гулько, и к слушателям.
Я могу к газете «Известия» обратиться.
По какому критерию Матвиенко, Набиуллину называют человеками года?
Политологи отмечали, что политика президента России полностью отвечает ожиданиям большинства граждан. По большому счету, политика. Эксперты сходятся во мнении, что при сохранении политических, экономических и общественных тенденций Владимир Путин в 2018 году останется самым популярным политиком. Ранее президент Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бодовский говорил, что по данным соцопросов на сегодня 2/3 граждан страны не исключают участие Владимира Путина. В выборах 65% не видят для себя другого кандидата в 2018 году. Та политика, которую ведет Путин, те принципы и ценности, которые он отстаивает, полностью соответствуют тому, чего избиратели ждали, когда он принял решение в 2012 году вернуться на пост президента. Вот, собственно говоря.
Знаете, ребята, товарищи, друзья, коллеги, вот сразу я услышал какое-то слово, у меня тянутся руки запустить голосование, язык прям начинает так вертеться активнее. Я услышал слово «выборы», да. И то, что россияне ждут Путина, который пойдет на второй сезон, да. Ну какой второй, господи, второй срок в этом сезоне, уже на четвертый. Вот у меня вопрос, слушайте.
Две трети россиян, я напомню,
гадание, не исключают. Гадание, кстати, я ваше мнение тоже хочу услышать на этот счет. Скажите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, как вам кажется, как вам видится, Владимир Путин в 2018 году сам пойдет на очередной срок, то есть будет баллотироваться, или предложит, например, какого-то преемника?
Я понял.
А что ты?
Ну, ты проголосуй, я тебе скажу потом.
Хорошо. Значит, вопрос, повторяю. Как Путин поступит в 2018 году, когда будут президентские выборы в нашей стране? А я полагаю, что они будут, надеюсь. Путин пойдет на очередной срок, сам будет участвовать в выборах. Если вы видите это так, набирайте номер 660-06-64. Если Путин предложит вместо себя преемника, набирайте номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если Путин сам будет участвовать в выборах, пойдет на очередной срок, будет претендовать на очередной срок 660-06-64, если предложит преемника вместо себя 660-06-65, ты мне хотел возразить как-то?
Я не хотел возразить, ты начал задавать вопрос, я подумал, ты первый вариант звучит, Владимир Путин сам.
Или не пойдет, сам. Да, вынесут.
Или его, как говорится, будут баллотировать. То есть он его инициатива.
Он будет упираться.
Или... Смотрите, я бы вот еще к твоему, Леш, вопросу, почему выбирают вот Владимира Путина, а не кого-то, да, еще там, человеком года, а не за эту Глинку, например, да? Угу. Замдиректор Левада-центра, я с ним согласен, а Левада-центр Алексей Гражданкин отметил, что человеком года и женщиной года в основном называют личности, которые наиболее часто появляются в нашем медиапространстве и влияют на события в России и мире.
Конечно, кого вижу по телевизору.
Ну, подождите, мне яснее.
Мы люди, как говорил Сергей Леонидович, небезызвестный Доренко, работая здесь у нас одно время, мы люди телевизора, поэтому...
Да и в принципе.
Нет проблем. Хорошо. Вот, Матвиенко, помимо того, что она появлялась в телевизоре, назови решение ее какое-нибудь. Ну, ты назови. Вот нет, что она сделала?
Я подготовился к
заявление. Вот, нет, вот. Нет, и это не твоя вина, я не виню тебя в этом.
Она появлялась, и не надо такое говорить. Матвиенко, в общем, человек влиятельный, это правда. И человек деятельный, это тоже правда. Навскидку сейчас не скажу тебе какое-нибудь яркое заявление, но они были, я просто помню.
Я как рядовой... Я люблю это повторять в нашем с тобой эфире. Я как рядовой потребитель телевизионной продукции, я включаю первый канал, второй канал, и я периодически вижу репортажи, репортажи на этих каналах, в новостных программах. Доктор Лиза поехала там, в Донбасс, спасла детей. Все, вот это, я понимаю, все для меня, поэтому она человек года. Что сделала Матвиенко, кого она спасла, не спасла, приняла она какой-то закон, я не знаю, какой закон.
А почему вот, например, россияне выбрали фильм «Хоббит» фильмом года?
Понятия
а не «Левиафан»?
Не знаю.
Ну, вы, наверное,
ли, наверное, у «Левиафана» проката не было.
Мы должны рекламу послушать, потом продолжим читать прессу.
Реклама.
Рейдерский захват компании «Королевская вода» или спор хозяйствующих субъектов. Разберемся сегодня после 11 часов в прямом эфире. У нас в гостях предприниматель и основатель компании «Королевская вода» Иосиф Бадалов и его адвокат Владимир Калиниченко. Сегодня после 11 часов в прямом эфире.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Продолжаем утренний разворот на эхе Москвы. 9.18 московское время. Останавливаем голосование. 80% радиослушателей считают, что в 2018 году Путин сам пойдет на очередной срок. Ну, то есть, разумеется, будет соблюдена процедура, он будет выставлять свою кандидатуру, будет побеждать, я не сомневаюсь в этом. А в 20% считают, что Путин предложит нам с вами преемника какого-то. Кто это будет, неизвестно, конечно же.
Не оставляет наших слушателей история про директора школы. Вот из Самарской области пишут, нечестно директора школы оштрафовали. Ну, сначала не выделяют деньги на пожарную безопасность детей в школе, а потом штрафуют за это директор. Это происходит чаще, чем кажется. Я просто, почему прочитал эту смс-ку, я сам знаю один случай, когда детский садик один оштрафовали за то, что детский садик не поставил веранды на территории. А детский садик не поставил веранду на территорию, потому что
бабла не было.
Не выделил деньги на это, конечно.
Ну, если ты директор школы, если ты понимаешь, что не соблюдены какие-то пожарные нормы, это угрожает безопасности, ну, пожалуйста, куда-нибудь напиши, хотя бы отметься просто, что ты не сидел сложа руки.
Твиттер, Фейсбук.
Твиттер, ну, одноклассники, почему сразу вот эти вот американские делишки? Твиттер, Фейсбук, одноклассники, контакт есть наш родной.
Мне кажется, одноклассники как-то сейчас. Директор школы, одноклассники. Не ассоциируется.
Ну, не знаю. Давайте следующую.
Собственно, тема такая у нас глобальная, поэтому... Ну, вот эмигрировавшие в Украину или на Украину, мне ближе на Украину говорить, оппозиционеры из России хотят создать свою общественную организацию. Ну, почему бы нет?
Ну, почему бы нет? Я тоже так подумал, просто с языка сняли.
Да.
А чего? Почему?
Так на все можно ответить. Ну, почему бы нет? Ну, пожалуйста.
Обычно, когда уже в другую страну, там как-то вот формируются по интересам.
Ну, им надо чем-то заниматься.
Диаспора.
Да, можно ходить в клуб по интересам.
Вот. Она, эта общественная организация, будет помогать уехавшим из нашей страны людям деньгами. Деньгами. И объяснять, как правильно подавать документы на получение политубежища. Вот как стало известно в «Независимой газете», аналогичная структура может быть создана и в Евросоюзе.
А откуда деньги?
Для этого.
Деньги откуда? Ну, у этого оппозиционного кружка.
Меценат. Во-первых, в изгнании. Оппозиционеры уезжают не бедные. Наверное, мне так кажется. Нет?
Я не знаю.
Не так кажется. А потом есть люди, которые сочувствуют этому делу. Ну, почему нет?
Всякие пожертвования, взносы.
Меценаты, ну, как в других странах. Пожертвования, взносы, да. Общественные организации.
Ну, мне кажется, все-таки еще нужно задуматься о той проблеме, почему так люди валят просто действительно, ведь вот философскими проходами когда-то отправляли. Ну, очень много уехали. Это мы,
Украину?
Это мы видим и слышим.
На Украину
уехали? Нет, там же ведь и про Евросоюз говорится.
А Евросоюз, да.
Ну, вот этот офис в Евросоюзе, это в перспективе. Сначала надо как-то закрепиться на Украине хотя бы, отработать механизмы.
Проблема в том, что из России уезжают. И уезжают не только политические активисты, которых здесь преследуют за, там, не знаю, по болотному делу еще. Очень многие бизнесмены уезжают, ученые, под давлением, без давления. Там,
Человек ищет где лучше, это всегда. Ну, нет?
Человек ищет, где лучше, да. Возможно, да. Да, ну да, скорее всего,
ну,
да.
Конечно.
Почему у нас так плохо-то стало?
Клёвый вопрос.
Я в качестве отличия.
Отдувайся.
Если у них хорошо, у нас так плохо.
Давайте задумаемся и помолчим. Почему у них так?
Ну, людей не устраивают по разным причинам. Жизнь здесь, понятно.
Но сейчас же стали больше уезжать, мне кажется. Ну, вот говорят, называют различные цифры, что там миллионы уезжают и не возвращаются сюда.
Насчет миллионов не слышал, но, наверное.
Миллиарды.
Ну, есть на поверхности все равно довольно много. Плюс 7985-970-45-45. Напишите нам, если кто-нибудь из ваших знакомых уехал, по какой причине? Почему уехал? Что ему здесь не нравится? Плюс 7985-970-45-45. Ну, причины разные у всех. Гуриева,
ну, я про это и говорю, конечно,
разные комитет.
Да.
Непонятно, ну, то есть какие-то претензии, непонятно, что с ним будет быть. Сидеть в тюрьме, наверное, не хочется. И понятно, что есть риски определенные.
Лучше уехать, как же понятие родины? Как можно оставить? Твоя страна в таком непростом
ситуации. Гражданство не отказывается.
Все равно. Ты бы, получается, просто хочешь переждать, смотреть со стороны, как твоя страна загибается.
Ну, наверное,
страна загибается.
Хорошо, наверное,
как страну нагибают всякие там
Запада. Хорошо, наверное, любить родину в колонии где-нибудь. Сразу столько чувств просыпается к родине хороших, патриотических. Когда пьешь перчаточки...
Но это не к родине. У тебя могут... Ну, ты же сейчас это в саркастическом смысле.
Смотрите, как...
Чувства возникнут к тому, кто тебя сажал.
Сейчас в Киеве обосновались десятки российских оппозиционеров, в том числе представителей белоленточного движения, активистов акции «За честные выборы». Как уже писала «Независимая», в соседней с Россией стране оказались, к примеру, бывший член полиции «Солидарности» Ольга Курносова. Ну, и там еще другие гражданские активисты перечисляются. И вот Курносов, в частности, на прошлой неделе объявил о создании на Украине общественной организации, которая будет заниматься помощью политэмигрантам. По Курносовой, в силу сложившихся ныне обстоятельств, Украина может стать новой Америкой для всего постсоветского мира.
Ух ты!
Если кто-то хочет обустроиться на Украине, мы будем помогать таким людям легализоваться в этой стране, сказала Курносова в «Независимой газете». Ведь с учетом того, что наши страны воюют друг с другом, ну, такое заявление, я бы сказал, сильное, воюют друг с другом страны.
Да и вообще заявление про Новую Америку тоже очень сильное, я бы сказал.
К вниманию украинцев к своей безопасности и к их сдержанному подходу к россиянам нужно отнестись с пониманием. В то же время мы намерены работать над корректировками национального законодательства с целью его либерализации в сторону упрощения процедуры получения статуса политического беженца на Украине теми, кто покидает России.
Законодательство имеется в виду украинского же?
Украинского.
Там будут бороться, да. А Ольга Курносова, она кто, чтобы там как-то менять законодательство украинское?
Она будет общественным деятелем.
А, хорошо. Ну, у нее, наверное, там уже какой-то есть авторитет на Украине.
Она была политическим активистом здесь. Кстати, мне кажется, вот для политиков я бы все-таки делал одно примечание. Мне кажется, что если ты политик, ну, если у тебя нет там откровенной угрозы того, что ты сядешь в тюрьму, то уезжать из страны ни в коем случае нельзя. Потому что это твоя жизнь, твоя стезя, твоя судьба.
Политика,
бороться,
которая
да,
даже подвергается какому-то давлению.
Ну, если, еще раз повторю, нет откровенной угрозы того, что тебя по политическому делу посадят.
Чаще всего причины, по которым люди уезжают из России, это риск политически обусловленного уголовного преследования или уже открытые уголовные дела.
Ну, в этом случае я их, по крайней мере, понимаю.
На этих людей.
Ну, не знаю. С другой стороны, конечно, будет у них какой-то политический капитал там или нет, вот смогут люди, которые находят, политики, я имею в виду, вот политический круг, который уезжает за границу, иметь влияние на события, которые происходят здесь или нет, вот я в это, если честно, не очень верю. У Ходорковского есть определенный статус. Он может это делать, реально, потому что у него действительно очень большая поддержка среди тех, кто здесь остался.
У него, вот я хотел сказать, у него поддержка есть.
Да, да.
Не только среди тех, кто остался, но и материальная поддержка достаточно приличная.
И материальная, и среди тех, кто там, и среди политиков западных, которые могут влиять на российские власти тоже. У него есть инструменты, а вот у тех, кто поменьше статус, у них инструментов нет. И то, что они уехали из страны, ну, в общем, означает, что они прекратили заниматься политической деятельностью, на мой взгляд.
Ну, Ну, видишь, кстати, вот, например, в этой связи можно вспомнить Гарри Кимыча Каспарова, который же, по-моему, в России очень давно не появлялся, потому что у него угроза чего-то, какого-то там дела, не дела, преследования. Нет, просто вот сравнить Каспарова и Навального. Вот кто правильно поступает? Навальный, который остается здесь?
Тут нет одного ответа. Вот я не могу тебе сказать, что Навальный поступил правильно, потому что сейчас может пойти в тюрьму. Вот я никогда...
Ты бы на месте Навального свалил?
Вот тяжелый вопрос, я не знаю. Я тебе не могу...
Лёва, а ты бы уехал на месте Навального еще вот до Киров-Леса?
Конечно.
Если бы была возможность.
Конечно.
А как же твои сторонники, соратники? Это же предательство, можно сказать так.
Нет? Я не знаю, я никогда не был на месте Навального, но вот так по-человечески, потому что смысл сидеть здесь никакого нет. Ты выйдешь, и тебя через какое-то время...
Опять?
Либо ты уедешь куда-то, забудут тебя через какой-то день, грубо говоря.
Ходорковского не забыли?
Илья пишет...
Ходорковского не забыли, но... И что Ходорковский теперь?
Теперь он рулит из Швейцарии.
Оттуда, сюда.
Да,
ты
да.
много о нем слышишь здесь сейчас?
Я много слышу о нем.
Ну, а вот его влияние здесь какое?
Пока, ну, минимально.
Вот, понимаешь?
Несколько смс. Илья пишет, стоимость жилья в Восточной Европе в 3 раза дешевле, чем в Москве. А Ирина из Москвы говорит, рассказывает про подругу, через фиктивный брак уехала в США ради дочки. Просто она прекрасно понимала, что девочку ждет в депрессивном моногороде. Сейчас вполне счастлива, она работает в фармакологической фирме, дочь учится в колледже, умница и красавица.
По политическим соображениям.
Это не политическим. Я понимаю, просил
это,
людей прислать причины,
это, я говорю, люди,
по которым ехали.
Там жить, там, где лучше.
Совершенно верно.
Нормально.
И еще одна смс-ка. Сестра и брат уехали из Краснодарского края. Сестра и брат уехали в ЕС. Сестре нормальную работу в биотехнологии предложили. Брат уехал, так как была возможность. Воспользовался. Я тоже хочу. Надоел дурдом.
Просто очень много людей уезжают. И я тоже знаю такие истории. И не находят там себя. И, в общем, все грустно заканчивается. Просто по-разному судьбы складываются.
А успеем сейчас еще одну статью? Мне кажется, она очень такая.
Давай попробуем, начнем хотя бы, да? Пишет об этом российская газета. Минэкономразвитие раскритиковало законопроект Минфина запретить в России денежные суррогаты и ввести за их использование штрафы. Под денежными суррогатами, в частности, Минфин понимает биткоины, другие виртуальные валюты, которые в последнее время скупают продвинутые интернет-пользователи. Авторы документа предлагают блокировать интернет-ресурсы, где возможно их хождение. В заключении Минэкономразвития и говорится, что под определение денежных суррогатов по версии Минфина подпадают подарочные карты и сертификаты организации торговли, различные премии, вознаграждения, которые используются в своих рекламных акциях для привлечения клиентов в банки.
То есть не только сами деньги, сами наличные карточки, но вот все эти многочисленные акции, бонусы, скидочные.
Вне закона могут оказаться бонусы потребителей, которые расплачиваются не наличными, а пластиковыми картами. Могут быть запрещены бонусные баллы для абонентов мобильной связи даже.
Какой ужас.
Нет, а зачем? Зачем?
Потому что это не деньги, это денежный суррогат.
Это виртуальная такая штука, но это как бы обман, понимаешь, такой обман. Ну, как биткоины.
То есть между фирмой, которая тебе оказывает какие-то услуги, и тобой происходит какой-то взаимозачет. Мы это прекрасно понимаем головой. Но это же закон. Закон, который формально направлен против биткоинов. Но так он параллельно бьет еще и по всем этим историям, потому что это тоже не деньги, это тоже денежный суррогат.
Я против. Я всем пользуюсь, я против.
Эту
тоже
тему...
стараюсь пользоваться, конечно. На самом деле. Мы лично
будем продолжать.
Сейчас новости послушаем, потом у нас утренний разворот продолжается, мы никуда не уходим, до 11 часов здесь.
Развернитесь, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
Здравствуйте, Сан Саныч Пикуленко.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Алексей Нарышкин.
Доброе.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению, я знаю, у нас сегодня приготовлены две потрясающие машины, о которых я сегодня узнал первый раз в жизни. Я скажу, Леонид Парфенов прокомментировал. Блог появился вот только что, буквально несколько минут назад на сайте. Посмотрите, о том, по поводу того, брал он деньги или нет, он тоже это отрицает.
Это та же история, о которой вы слышали из новостей, и вообще она уже так, скандал этот набирает обороты, про то, что Ахеджакова, Парфенов и, там, например, еще Ольга Романова снялись в неком ролике,
да,
якобы не в поддержку Навального, а наоборот с их осуждением. Все материалы можете найти у нас на сайте.
Чтобы не отнимать время у Сан Саныча, мы после 10 будем обсуждать эту тему, а поэтому либо сейчас посмотрите, почитайте, либо дождитесь просто своего часа. Сан Саныч, еще раз простите, тут вот такие скандалы, интриги.
Ну, что поделаешь.
Так вот, Сан Саныч полчаса, не полчаса, час назад приходит к нам в комнатку и говорит: ребята, а я вам сегодня расскажу про американские и какие-то непонятные слова там.
Да. Рагзила и та-та-на-та-та.
Он так нечестно.
Та-та-на-на.
Та-та-на.
Вот.
Я записал, я все, я конспектирую, все контролирую.
Дело в том, что в мире есть такие мощные производители автомобилей. Ну, в том числе и Ratan Tata, который сделал для Индии Tata Nano, а для всего остального мира Jaguar и Land Rover. Это так, на всякий случай. Но есть люди, которые никогда не были удовлетворены автомобилями, которые существуют. Ну, знаете, был один товарищ, механик, он решил, купил машину, которая сразу начала разваливаться. Uh-huh. На предложение ее все-таки сделать получше, получил категорический отказ. Ну, после этого сделал сам. До этого он занимался только тракторами. В итоге мы получили Lamborghini. Так что вот такие вещи.
Ну, глядишь, и АвтоВАЗ как-то что-нибудь придумает.
И такую придумает, а почему нет? У него сейчас появились мощные силы. Угу. Такие, как Боу Андерсон, Стив Маттин и прочие.
Ну, хотелось бы, чтобы они не только сборка иностранных автомобилей.
Не, они уже почему? Веста – это не сборка иностранного автомобиля.
А
вот это разработка нашей конструкции. Вот как она будет пока. Да, выглядит все прилично, да.
Но желаем удачи.
Вот, со стороны ребят, которые доводят машины, вдруг появилась очень интересный проект такой, ну, очень смешной, потому что индийские доводчики автомобилей, знаешь, наш гарант предложил нам говорить по-русски. Вот, я не говорю тюнингеры, я говорю доводчики. Вот. Хотя в русском языке доводчик, ну, настройщики, будет так. Они сделали Tata Nano мощностью 230 лошадиных сил с рулем слева. Как известно, Tata Nano – это самая дешевая машина. Она стоит всего-навсего $2,500.
Дешевле Матисса?
Дешевле гораздо.
Она вообще ездит?
Ну, и очень неплохо. И вот,
выглядит как пластмассовая такая игрушка.
Ну, это маленький, компактный, дешевый автомобиль. Но здесь люди им серьезно занялись и сделали из него машину с энерговооруженностью примерно такую же, как у Porsche 911 Turbo S. То есть весит она всего-навсего 630 килограмм. Мощность у нее 200 с лишним лошадиных сил. И поэтому погоняться с ней мало кто способен. Угу. Она
маленькая, юркая, быстрая.
Маленькая, юркая, быстрая. До столба долетает, извините, за 4,5 секунды.
Вроде мышка серенькая, как они?
Да.
Сан Саныч, а можно сразу вопрос? Вот я, да, смотрю на эту замечательную Tata Nano статью, открыл в Википедии, тут какой-то желтый вариант. Объясните мне вот в целом, не про конкретную модель, а вообще про машину такого типа. Вот зачем? Машина сама маленькая. Понятно, что на заднее сиденье туда никто не влезет. Зачем все равно туда приделывать двери и ставить сиденье?
Вот смотри, дело в том, что Ratan Tata хорошо знает свою индийскую действительность. И когда он создавал эту машину, эта машина предназначена для внутреннего потребления в очень небогатой стране. И для индийца, который вдруг начинает немножко становиться богаче, Tata Nano – это достойный вариант. Дело в том, что ведь в Индии не нужен отопитель, да? Иначе его можно убрать. В Индии
охлаждатель нужен.
Не развита сеть сервиса. Значит, к Tata Nano будет прилагаться комплект, то есть вот человек купил машину, а потом приезжает, ему предлагается комплект. Там баночка, масло, фильтр,
набор деталек,
снятие,
да?
Фильтра. И вот так вот вот постепенно, постепенно он обрастает инструментом. Это потрясающий проект. Пока-пока. Просто в Индии слишком большое расслоение общества, и богатые покупают дорогие машины, а бедные вообще не могут ничего купить. А вот средняя прослойка, да, она еще пока очень-очень узкая, но сама идея этого автомобиля, она хороша. Ну, а раз появились такие машины, и раз появились местные настройщики, то почему не сделать такой автомобиль? Поэтому это привлекает внимание, во-первых. Во-вторых, все-таки это свой индийский автомобиль, им гордятся. Ведь Tata Nano – один из первых автомобилей, который разработан индийцами для индийского рынка. Долгие годы они заимствовали автомобили, переделывали уже имеющиеся.
Только мне все-таки кажется, что он брюхом своим постоянно гладит асфальт.
А дело в том, что...
И если представить просто индийские джунгли, то это
машина,
не совсем автомобиль.
Эта машина предназначена пока для езды все-таки по закрытым трассам. А вот американцы, где... Казалось бы, такие машины, вот низкие, посаженные, должны жить. Они взяли и пошли по другому пути. Они сделали Рокзилу.
О, ну это совсем другое. Это такой вот крокодильчик.
Джей Джонсон, еще один настройщик американский, сделал потрясающий автомобиль, который на бездорожье может носиться со скоростью, ну, сколько позволяет позвоночник водителя.
Огромные колеса, вот. Если кто не представляет себе эту машину.
Что такое Рокзила?
Александр Александрович, как пишется Рокзила? Потому что я написал это в Гугле, мне предлагают Годзилу только.
Рокзила пишется как...
Через два «л».
Рок имеется в виду не рок-н-ролл, а...
Да, рок.
А как скала?
Скала.
Все равно не могу найти. Ну, ладно. Вы своими словами опишите.
Не рок.
Я попробовал разные варианты уже. Давай говори что-нибудь, ты в эфире. Соломин.
Нашел? Я просто пытаюсь тебе... Вот как пишется Рокзилла.
Рокзилла. Все, я просто по-русски пишу, наверное, русский сегмент. Гугла, Яндекс не знает.
Расскажи, что ты увидел, как она выглядит.
Ну, выглядит это примерно, знаете, вот как... Меня поразила эта машина. Почему? В свое время в Советском Союзе запретили кросс на грузовиках. Считали, что грузовики это должны заниматься перевозкой народно-хозяйственных грузов, а ни в коем случае не скакать по буеракам. И тогда гоняться-то хотелось. Спортсмены стали переделывать. Они стали снимать кузова, кабины, наваривать каркас, и получался такой, крокодил назывался. Вот Рокзилла – это такой же крокодил. Ну, представьте себе, сами диски 20 дюймов, колеса, шины 54 дюйма.
Ужас.
Ну, чтобы понятно было, у грузовиков 22 дюйма колесо. Машины ездят, ну, от 14 до 19. Там. Двигатель у нее V8, потому что за основу, чтобы тебе Джей Диксон сделал такую машину, ты должен приехать к нему на одном из самых больших внедорожников в мире, это Ford Expedition. Это длиной 6 метров. Вот он возьмет Ford Expedition, а у Ford Expedition двигатель V8.
Взамен даст тебе вот этого уродца?
А взамен, но не уродца, а вот такой двухместный с небольшим отсеком для багажа, с переделанными подвесками. Больше того, если ты хочешь, тебе поставят двигатель V10, который там 310 сил в стандарте, а форсироваться вот как на Вайпере. Да? И вот все это может носиться по бездорожью, по скалам, со скоростью больше 200 км в час.
Вот, это очень интересно, потому что выглядит, конечно, как трактор.
Выглядит потрясающе.
Стыдно на таком. Ну, какой потрясающий. Ну, что
ну,
вы говорите?
Понимаешь, в чем дело?
Что значит стыдно?
Стыдно показаться на таком.
Алексей,
где-то? Куда
вот
ездить?
Если Соломин на таком приедет на Новый
Арбат... Я не удивлюсь.
Да? Поверь мне, что ни одна девушка не пройдет мимо. Конечно. Они будут его нежно брать под руку, заглядывать в глаза и просить прокатиться.
Конечно.
В нашем фольклоре остались «Прокати нас, Петруша, на тракторе». Вот это примерно та же самая история, только в современной обработке.
Мужчина же не женщина, ему не красивым надо быть,
да,
а функциональным.
А таким. А потом, вот ты не пойми, что она красивая. Она красивая в своей функциональности. Она абсолютно брутальна.
Возможно.
Рокзилла. Показывает, что ей вообще... Причем, обрати внимание, если под колесо 54 дюйма Рокзилла попадет Тата Нана, он переедет, даже не заметив ее.
И вот к чему вы вели вот это все рассуждение. Чтобы в конце.
Водитель даже не подскочит. Стакан с кофе даже не расплещется, если Рокзилла наедет на Тата Нана.
Зато ничего лишнего. Печки нет, кондиционера нет, лобового стекла нет, дверей нет.
Зачем? Там же дверей нет, стекол нет, и обдувается так. Вот, кстати, разжигаете, потому что Тата Нана индийская же машина, да, а тут американец. Значит, американец, по-вашему, должен проехаться по бедным гражданам. Вот так вот.
Мне сразу вспоминается история, не история, а сюжет из фильма «Няньки» 90-х такой, помните, был? И там, как вот называется, Сан Саныч, может, подскажете, джип, вот это вот такой с огромными колесами надувными как будто бы.
Да, это трикол. Трикол, это такие, это наша разработка. Серьезно? Очень, да. Вот это пневматика низкого давления. Угу. У нас в свое время у Мельца была такая программа по телевизору, а вы уже не можете, где самодельщики собирались.
Да-да-да.
И там как раз научились делать из покрышек таких тракторов, из камер трактора «Кировец» вездеходную технику. Сейчас это все более-менее перешло на промышленную основу, хотя в основе этих производств всегда висят самодельщики. Угу. И вот эти триколы, они очень здорово работают у нас на бездорожье, причем тундру берегут, что приятно, давление низкое.
Не путайте с триколором. Сан Саныч, спасибо огромное, сейчас рекламу слушаем, и мы продолжим утренний разворот.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Внимание! В воскресенье после 19:00
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доел всем.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диско недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19:00 на «Эхе Москвы».
Блок-аут.
По четвергам после 20:00.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут.
Каждый четверг после 20:00.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы». Перед употреблением стряхивать.
Вот новый разворот.
Мы продолжаем, естественно, обозревать прессу. Мы с Левой Гулько не закончили это делать. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин у микрофонов. Здравствуйте еще раз. Просыпайтесь.
Добрый.
На работу. Еще рабочий день сегодня. Пытайтесь себя как-то мотивировать на это. Какую заветную мечту вам не удалось осуществить в этом году, но вы непременно хотите реализовать в наступающем? Так озаглавлена статья в «Комсомольской правде», рубрика «Вопрос дня». И есть несколько комментариев.
Ну, пожалуйста, Алексей.
А я хотел этот вопрос сначала адресовать нашим слушателям.
Хотел украсть тебя.
7-985-970-45-45. Присылайте свои варианты. Мы тот же вопрос вам поставим. Какую заветную мечту вам не удалось осуществить в этом году, но вы непременно хотите реализовать в наступающем.
Ну, давай, начни с Олега Царева, например.
Спикер парламента Новороссии. Так он представлен в «Комсомольской правде».
Так он сам представился. Как вас представить? Политик? Ну, знаете, спикер парламента Новороссии.
Ничего личного я желать пока не могу. Сейчас все мысли только только о событиях на Украине. Я очень хочу вернуться домой и остановить войну в Донбассе.
А кто тебе мешает вернуться мне? На Украину? Нет, я обращаюсь к коллегу Цареву. Я обращаюсь к спикеру парламента Новороссии.
Так, как-то по-небратски ты.
По-небратски.
Ну, давай дальше.
В чем проблема-то? Так, ну, давай Елена Мизулина почитаем. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Так она представилась. 2014 для меня оказался очень продуктивным годом. Год был интересный, напряженный, практически полностью прошел в работе. Наверное, в награду за это многое получилось. Единственное, чего не удалось сделать, это как следует отдохнуть, говорит Елена Мизулина. Все лето работала, надеясь, что в году наступающем такая возможность выдастся.
Роза Сибитова, сваха, телеведущая, так представлена. Ой, моя мечта – долгоиграющая тема. Я желала и желаю встретить мужчину своей мечты. Надеюсь, что в 2015 году это все-таки исполнится.
Вот сразу слышно, что ты никогда Розу Сибитову не видел и не в передачах, в
Почему?
Телевизионных.
Ну, я потому же буду спародировать ее.
Ну, ладно.
Давай дальше.
Все, ну просто вот по интонациям, честно скажу, как-то, мне кажется, мимо. Там такая вот, понимаешь, экспрессия.
Давайте.
Эдуард Лимонов, писатель, значит, какие у него мечты сбылись и не сбылись. Что он говорит? Когда появляется желаемое, я не откладываю его в долгий ящик. Сразу же начинаю работать над его осуществлением, что и делаю сейчас. Пишу новую книгу, которую скоро надо сдавать.
Я напомню, плюс 7985-970-4545, напишите вы, какую заветную мечту вам не удалось осуществить в этом году, но вы непременно хотите реализовать ее в наступающем. Ну, еще кого прочитать? Вот я сейчас выбираю глазами. Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы. Главное все-таки прекращение войны на Украине.
Влад Лисовец. Сняться в главной... Ну, Влад Лисовец, стилист, такой повелитель причесок, король волос. Не знаю, как его еще представить. Это все от себя. Извините, в статье написано просто Влад Лисовец, стилист. Сняться в главной роли в кино. В качественном некоммерческом фильме хотелось бы сыграть роль глубокого, серьезного мужчины.
Вот нам пишет Дмитрий Мезенцев. Хотел поехать в Польшу. Надеюсь, поеду. Такая. Какая у тебя мечта, которая не осуществилась в этом году?
Не знаю, я вот не думал. Я не подготовился к этому отрезку эфирному.
Как ты все, как все запущено. Все это... А я вот скажу. Главный редактор сайта мне пишет сейчас сообщение, что вот
он
знает, кто такой Влад Лисовец.
Ну, так, я знаю.
Правильно. А вот давай, смотри, есть еще Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы.
Очень коротко.
СНГ. А у меня все осуществилось, говорит... И говорит Леонид Эдуардович Слуцкий. Кстати, мы поздравляем Леонида Эдуардовича с тем, что у него все сложилось. А я даже не знаю, что пожелать ему еще, потому что как-то у него все есть уже. Ну, Крым, наверное. Крым, наверное, тоже он желал, да?
Правильно? Возжелал Крым. Не возжелай Крым.
Я пытаюсь так сопоставить. Уже человек государственный, политический. Вот он... о чем он мог?
Ну, не о себе же, думаю, не о своих каких-то проблемах. Но это действительно о государстве, о стране.
Да, да.
Слушай, голосование. Давай голосование. Вот я тебе предлагал его несколько раз. Ты мне отказывал. Сейчас воспользуюсь возможностью. Хочу запустить. Вот скажите, пожалуйста, представим, что есть такой некий Дед Мороз, который готов исполнить одно ваше желание. Но на самом деле вариантов всего два. Например, что готов Дед Мороз сделать? Сделать так, чтобы рубль был крепким в следующем году? Или сделать так, чтобы на Украине прекратилась война? Вы бы что пожелали в следующем году? Попросили бы у Дедушки Мороза. Крепкого рубля, если этот вариант вас устраивает, 660-06-64, или прекращение войны на Украине, 660-06-65.
Голосование пошло.
Что бы вы попросили у такого могучего, гипотетического Деда Мороза в следующем году? Крепкого рубля, 660-06-64, или мира на Украине, прекращение войны на Украине, 660-06-65? Ты бы что выбрал?
В прекращении войны.
Потому что прекратится война, и рубль сразу...
Нет, не факт. Кстати, там, естественно, и санкции оказывают влияние на рубль, как мне... Ну, я не эксперт, я читаю, как говорится, смотрю телевизор. Вот, но цена... От цены на нефть же многое зависит, а цена на нефть не столько определяется конфликтом на Украине, сколько несколько другими обстоятельствами. Не думаю, что потянет, но просто для меня всегда важнее прекратить... прекратить, ну, кровопролитие. Ну, я пафосно сказал, да, я понимаю, но по-другому думать не могу, не считаю правильным.
Пока ну, а с другой гибнут, стороны, это же, хорошо, я согласен, люди гибнут, но это же Украина.
Что значит
ну,
Украина?
Ну, Украина. Понимаешь, с одной стороны, там люди гибнут, а с другой стороны, здесь тебе будет становиться жить все сложнее и сложнее.
Ну, как это можно сравнивать?
Ну, как?
Ну, еще раз, для меня важнее человеческая жизнь, чем...
Хорошо, не получилось спора, ничего страшного. Давай,
а что, голосование
проведем.
Время.
Я слежу
конечно.
За временем.
Конечно.
Конечно, да. 10% радиослушателей желают, чтобы в следующем году окреп рубль, а 90% радиослушателей, плохое голосование получилось, 90% считают, что желают, чтобы прекратилась война на Украине.
Виктор из Саратова пишет, хочу, чтобы Дедушка Мороз подарил нового президента и нового премьера, а этих двух забрал себе.
Кому? Кому президента нового? Надо уточнять.
Хочу достроить дом, уже 8 лет строимся, Катя. Спасибо большое всем, кто принял участие. Мы на рекламу ходим, погоду расскажем. Очень холодно, начинается с минус 24 градусов, пишет там Владимир в бане. Не знаю, для кого как. Для кого-то, может быть, и 5 градусов тепла. Это тоже уже невероятное... ну, значит, настроение падает... Вот это вот мурашки по коже, идти никуда не
мурашки
хочется.
Мурашки по коже, это озноб.
Спасибо.
У тебя мурашки?
Пояснил. Спасибо. Нет, все, заткнул. Пытавшегося скрыться пенсионера с елками остановили выстрелами. Пенсионера, который пытался скрыться от инспектора ГИБДД в приморском поселке Шкотово, пишет Интерфакс, сообщает Интерфакс, удалось остановить только после того, как полицейские применили табельное оружие. На 41-м километре автодороги Артем Находка водитель автомашины Мазда, заметив экипаж дорожно-патрульной службы, резко развернулся и попытался скрыться, сообщила в понедельник пресс-служба краевого МВД. Инспекторы ГИБДД организовали преследование. Водитель иномарки требованиям не подчинился, увеличил скорость и попытался скрыться, создавая аварийную ситуацию на дороге.
Главное, что у него
Интерфакс.
В багажнике, в автомобиле обнаружили 3 среза елей. Елей. Как правильно ударение-то?
Неважно. Елки. 3 среза елок.
Это мы продолжаем с Соломиным читать вам три трешовые новости, которые с утра обнаружили. Сейчас прочитаем последнюю или отложим потом? Как поступить? Как поступить, не знаю. Ну, давай прочитаем. Тоже новости из Уфы. Возле... называется вот заголовок новости на одном из сайтов. Видео, двоеточие. Возле выпечки в супермаркете уфимец заснял ползающего таракана. На днях уфимец Николай Бажин снял на камеру сотового телефона таракана, бегающего возле прилавка с выпечкой в одном из крупных супермаркетов Уфы. По его словам, он пришел в магазин с супругой, чтобы купить салат, и возмутился, увидев ползающего среди готовой еды на прилавке насекомое. Что говорит нам уфимец? «Продавец мне пояснил, внимание, что обычно таракан у них в магазине выходит только ночью, а так как этот самый наглый, то приперся к салатам днем». Говорит уфимец Николай Бажин. Он показал снятое видео администратору магазина, потребовав объяснений. Дальше тоже шедевр. Администратор мне предлагал скумбрию взамен на удаление этого видео с моего телефона. Однако я этого не сделал. Она также пыталась записать на диктофон наш разговор, чтобы затем выставить меня вымогателем.
Все же знают, что люди когда-то заключили с тараканами общественный договор. Вот все, что ночью, как бы, это ваша стихия. Но днем не суйтесь. Поэтому тараканы просто часто нарушают этот заключенный общественный
регламент.
Но и поэтому между людьми и тараканами такая нещадная война и травит. В общем,
Леш, ты сам это придумал про договор или что-то? Может, это классики пишут про это? Серьезно, да? Хорошо, прочитаю обязательно. Утренний разворот Соломин и Нарышкина. У нас интересно, есть реклама? Так, посмотрим наши файлы. Есть, да,
и
на полминутки
рекламы...
прервемся
да,
и продолжим.
У нас важная и не самая смешная тема.
Расслабься и послушай. Реклама.
Рейдерский захват компании «Королевская вода» или спор хозяйствующих субъектов. Разберемся сегодня после 11 часов в прямом эфире. У нас в гостях предприниматель и основатель компании «Королевская вода» Иосиф Бадалов и его адвокат Владимир Калиниченко. Сегодня после 11 часов в прямом эфире.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Разворот.
Еще раз доброе утро. Утренний разворот. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Ну, эту историю я охарактеризовать по-другому, как отвратительной, не могу. Все вы знаете, наверное, вчерашние новости, что Лию Ахеджакову, Леонида Парфенова, позже, как выяснилось, Ольгу Романову и других общественных деятелей, действительно уважаемых людей в России, их обманули с предложением, им предложили сняться в ролике, как они утверждают, им предложили сняться в ролике в поддержку
Алексея Навального,
у которого 15-го будет приговор, 15 января. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Они выступили, они сказали свои слова. После этого подняли в руках у них был листочек с названием сайта, как им объяснили, в поддержку Навального. После этого в интернете оказывается ролик, который отмонтирован таким образом, что эти люди просто призывают пройти на сайт и, ну, соответственно, как будто бы согласны с тем, что написано на этом сайте. А на этом сайте были как раз противоположные призывы. На этом сайте было требование посадить Навального.
Я просто буквально две фразы. Что на этом сайте говорится, не хочу его называть, потому что это мерзость. Вор должен сидеть в тюрьме, даже если его зовут Алексей Навальный. Этому пора положить конец. Мы требуем вынесения обвинительного приговора для жулика и вора Алексея Навального.
Но...
И получается, что уважаемые люди, Ахеджакова, Парфенов, Ольга Романова, они показывают эту бумажку, на которой написан адрес этого сайта, и говорят, вот, зайдите на сайт, все узнаете, вот там вся правда для вас.
Еще самое мерзкое в этой истории, это то, что человек, который это сделал, Алексей Баженов, вы можете на сайте у нас прочитать с ним интервью, он утверждает, что эти люди пиарятся за его счет. В связи с этой ситуацией эти люди получают себе пиар. И обвинил их в том, что они получили деньги от него за съемку в этом ролике, а теперь вот так вот все, теперь это все таким образом выставляют.
Сейчас хотим вам предложить послушать полный ролик, записанный с Лией Ахеджаковой.
Чтобы вы понимали, да, не были убеждены там нами или еще кем-то в том, как это выглядело изначально, и в том, что она как будто... Чтобы вы сами просто оценили, что именно Лия Ахеджакова говорила по поводу Навального.
Посмотрела фотографии вот этих девочек, которые судят Навального. Судья, вот Коробченко, два обвинителя, прокурор. Вот эти девочки. Я хочу к вам обратиться. Вы молодые. У вас или есть, или будут дети. Вы знаете, эти времена кончатся. Это все кончится. И тогда у детей будут жуткие проблемы. Вот этот шлейф, что мама запихивала в тюрьму невинных людей, это будет у них всю жизнь за ними будет тянуться. Девочки, хватит смотреть в стол. Встаньте и уйдите. Это будет поступок, по которому вас запомнят на всю жизнь. Я все прочла. Единственная вина Навального в том, что он прирожденный лидер, что он образован, что он умен. И вторая его вина, то, что он во всей этой вертикали прошарашил судьбы. Оказывается, это все, почти все коррупционеры. Они воруют. Они уважаемые люди, они VIP-персоны, но они воруют и воруют миллиардами. Только в этом их вина. Девчонки, встаньте, поклонитесь и гордо уйдите. Мы будем вас уважать, мы будем вас помнить. Бизнес не виноват в том, что он получает прибыль. Бизнес может быть виноват только в том, что он полный банкрот. Значит, дурак, ничего не умеет, значит, все это коту под хвост получать. Прибыль не позор и не уголовщина. Девочки, хватит смотреть в стол. Встали, пошли домой. И спасибо вам за это.
Это Лия Ахеджакова, полная версия ролика, который в урезанном виде оказался вот на том самом сайте, якобы призывал вынести обвинительный приговор Навальному и посадить его в тюрьму. Ну, вы сами все слышали, как это выглядело в оригинале. Ну, что можно сказать здесь? Просто еще людей выбрали таких вот, которые, ну, это же люди, очевидно, с там безупречной репутацией, на мой взгляд. Не кого-то, кого можно было там бы что-нибудь в чем-нибудь заподозрить по поводу денег. Вот они для меня, эти люди, у них репутация безупречная. И поэтому настолько глупо было проводить с ними вот эту спецоперацию, которая, кстати, опять-таки сыграла, я не знаю, кто был заказчиком всего этого дела, но, по-моему, она сыграла еще против них скорее и в поддержку Навального скорее вся эта история. Чем,
ну, то, слушай, чего они добивались, они да, те люди, которые уважительно относятся к Ахеджакову и к тому же Парфенову, они в эту историю, наверное, и не поверят. Да, у них там убеждение в каком-то в несправедливом суде над Навальным, оно только укрепится. А какие-нибудь там противники Навального и противники вообще оппозиции, либеральной оппозиции, в частности, они для них, наоборот, даже вот эта вся история с опровержениями различными будет служить доказательством того, что оппозиция продажная за деньги, за большие, причем готова любую позицию принять и за Навального, и против Навального, лишь бы платили. Это вот, я не знаю, были ли вчера, например, в итоговых программах по телевизору какие-то сюжеты, связанные с этим? Ну, возможно, посчитали, что история еще недостаточно раскручена, но я уверен, что еще как-то это вот аукнется, и потом та же самая Илья Хиджакова и Парфенов, Ольга Романова хлебнут. Самое некрасивое. Красивые, понимаешь, вот ладно Парфенов, ладно Романов, но они люди закаленные, понимаешь, они молодые, они энергичные. Зачем вы к Хиджакову пристали? Если вот просто, если вот что-то случится, кто за это ответит?
Лия Хиджакова, Лия Меджидовна Хиджакова, она, естественно, отрицает то, что получала какие-либо деньги. Леонид Парфенов тоже выступил с комментарием.
Я только хочу сказать, что вот Ахеджакова даже, она, можете на сайте у нас прочитать интервью, она рассказывает, что ее просто начали шантажировать. Ей звонят и на мобильные, и на городские телефоны. И там спрашивают, откуда вы, там, у меня есть все ваши телефоны, где деньги-то, 10 тысяч долларов, которые вам заплатили.
Да, Парфенов, гнида с антинавальновского сайта, я цитирую его блог на нашем сайте «Эхо Москвы», видать, решили, что если наглее лгать, то правдоподобнее. Неведомый политический деятель Алексей Баженов рассказал, что я якобы получил 10 тысяч долларов и хотел больше. На завтра, наверное, возникнет какой-нибудь Блаженов и скажет про 110 тысяч.
Ну и Парфенов описывает ситуацию, всю вот хронологию. Звонил мне некий Лев, просил сняться в ролике в поддержку Навального. Разумеется, бесплатно. Со съемочной группой я встретился во вторник, 23 декабря у театра «Эстрада» примерно в 17:15 в самых энергичных выражениях объяснил про воровство власти, разоблачаемое Алексеем, и закончил представлением сайта в его поддержку. С настройкой аппаратуры и пробой звука это заняло максимум 10 минут, и мы разъехались. Вот и все контакты. Меня уже разыскал оператор, который тогда снимал. Он был тоже уверен, что делают ролик за Навального.
Кто мне мог деньги дать, спрашивает Парфенов. И где? На улице? Фамилию и место назовите. Снимали во вторник, ресурс этот мерзкий возник с пятницы на субботу. А Баженов уже говорит про каких-то ассистентов, которые мне заранее сайт показывали. Кто, где, когда, укажите, требует журналист.
Последний абзац вот в записи Парфенова. Суд – дело не быстрое, а пока, если этот Баженов прям хозяин сайта, пусть предъявит всю мою съемку. Но видно же, что это огрызок видео. Я там явно больше говорил, не за 12 уже секундами съемочной группы ездил. Вот и узнаем, к какому продвижению приговора я там призываю. А то в конец политический деятель забрался и ни малейшими доказательствами себя не утруждает. Сейчас мы должны уйти на рекламу, но перед этим хотелось бы запустить голосование. Вот Парфенов об этом вскользь упомянул про суд. Суд – дело не быстро, говорит известный журналист. Вам вопрос. Как вы считаете, вот Ахеджакову и Парфенову, следует ли из-за этой истории обращаться в суд? В суд, в правоохранительный орган, добиваться справедливости именно через какие-то вот такие государственные инстанции. Если вы считаете, что Ахеджакову и Парфенову, и Парфенову
следует обращаться,
надо обращаться в суд, 660-06-64. Если им в суд с этим делом идти не надо...
Не тратить время, нервы, зачем это нужно, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Но ты мне будешь рассказывать... Реклама.
Рейдерский захват компании «Королевская вода» или спор хозяйствующих субъектов. Разберемся сегодня после 11 часов в прямом эфире. У нас в гостях предприниматель и основатель компании «Королевская вода» Иосиф Бадалов и его адвокат Владимир Калиниченко. Сегодня после 11 часов в прямом эфире.
Разворачивайтесь в марше!
Утренний разворот. Мы обсуждаем историю с Лией Хиджаковой и Леонидом Парфеновым, которых обманным путем записали их обращение и интерпретировали их слова как поддержку обвинительному приговору Навальному.
Я напомню, что у нас голосование запущено, и вы в нем принимаете участие. Мы спрашиваем, стоит ли Лия Хиджакова и Леонида Парфенова обращаться в суд из-за этой истории. Ну, чтобы добиться какой-то справедливости, может быть, наказание для тех, кто все это устроил. Если вы считаете, что им нужно идти в суд жаловаться, 660-06-64. Если вы считаете, что в суд идти не нужно, бесполезно или какие-то другие мотивы, 660-06-65. Я считаю, что я хочу, может быть, я повлияю на голосование, я считаю, что в суд идти бессмысленно. Ничего из этого на самом деле не получится. Это вот трата времени и даже то, о чем говорит сам Парфенов. Суд – дело не быстрое.
Давай звонки примем. 333-6559. Телефон прямого эфира. Как вас зовут и откуда вы?
Алло.
Доброе утро. Выключайте радиоприемник по телефону. Говорите с нами. Как вас зовут?
Меня зовут Людмила. Я считаю, что в суд идти бессмысленно. Мы очень хорошо знаем этих людей. Они молодцы. А время все рассудит и поставит на свои места. Кому там что доказывать?
Ну, кому доказывать? Требовать, чтобы этого человека наказали?
Ребят, ну это все бесполезно.
Ну, посмотрите, я уверен, что для Лии Меджидовны это очень, ну, очень сложная история. Ну, она человек, во-первых, эмоциональный, насколько я могу судить, я с ней лично не знаком, но для нее это, ну, серьезный моральный ущерб. Мне кажется, в суде можно было бы добиться наказания для этого человека, потому что он, ну...
Я понимаю.
Да.
Я думаю, что мы очень хорошо... Те люди, которые придерживаются позиции, да, вот этих людей, которых обвинили, Парфенова, Лия Хиджаку, мы их очень хорошо знаем. А те, кто не хотят, или у которых уже есть постоянная закоренелая точка зрения, а их, по-моему, им ничего не докажешь. Им ничего не докажешь. Они молодцы. И Парфенов, и Рабадова, и Ахиджакова. Доказывать – это просто, на самом деле, тратить свои нервы. Не надо никому ничего доказывать. Время все рассудит.
Понятно. Спасибо большое за ваше мнение.
Пока мы общались с нашей слушательницей, я поменял свою точку зрения. Я вот теперь, на самом деле, искренне считаю, что в суд идти надо. Вот чтобы зафиксировать. Потому что, опять же, потом, знаешь, как если вот они не пойдут в суд, не будут подавать какой-то иск о защите чести и достоинства, потом будут говорить, например, какие-нибудь там люди, которые... не. Да, они же не оспаривали, все, так они, значит, берут. Суда же не было, они же не хотели судиться и отстаивать свою правоту.
А давай подведем итоги голосования, и я хочу еще одно завести.
Ну что, 77% слушателей считают, что Леониду Парфенову и Лии Ахиджаковой нужно со всей этой историей идти в суд и там искать справедливость. 23% считают, что в суде ловить нечего, и обращаться туда по этому поводу не стоит.
Да, и сразу в стык давайте второе голосование проведем, чтобы посмотреть. Вот я абсолютно уверен, что эти люди с безупречной репутацией, и мне почему-то кажется, что большинство считает, что они всегда поддерживали разумные какие-то инициативы. Они, кстати, всегда поддерживали Навального, и то, что они берут деньги за поддержку Навального,
тоже.
Ходорковского, то, что они берут деньги за это, я вот в это никогда не верил. И я думаю, что большинство так тоже считает. Но для справедливости ради, мне кажется, голосование следует провести. Допускаете ли вы возможность того, что Ахиджакова и Парфенов могли взять деньги за поддержку Навального? Если допускаете такую возможность, 660-06-64. Если не допускаете, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование идет. Вопрос звучит следующим образом. Допускаете ли вы, что Лия Хиджакова и Леонид Парфенов брали деньги, могли взять деньги за поддержку Навального? Вот за этот ролик, в частности. Если допускаете, 660-06-64. Если не допускаете, по-вашему, это невозможно, 660-06-65. Я напомню, речь идет, вот по словам Алексея Баженова, политического деятеля, как он представлен, вот, например, у нас на сайте в интервью, сам попросил его так представить, он утверждает, что речь идет о 10 тысячах долларов. якобы эти деньги он действительно вручил. А еще к тому же Леонид Парфенов даже требовал больше. Но, как вы уже слышали в новостях, мы сейчас с Алексеем вам рассказывали, и Ахеджакова, и сам Парфенов информацию, вот это вот утверждение насчет денег, якобы полученных за съемки в этом ролике, они опровергают. Не было такого.
363-3659, телефон прямого эфира. Позвоните нам, расскажите о своем мнении по поводу этой истории. А стоит ли обращаться в суд? Мы эту тему не закрываем. Суд бесполезен, пишет Айрат, но идти надо. Огласка подрывает авторитет власти. Из Москвы нам пишет сообщение: Владимир Путин первый и скажет, что раз суда не было, значит, прав Баженов.
Нина говорит: надеюсь, найдутся мужчины, которые заступятся за Хиджакова, в суд надо идти. Лишний раз показана суть гнилой телеполиттехнологии. Результат будет обратным, призываю, ну так понятно.
Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что в наше время репутация ничего не стоит, поэтому стоит идти в суд за ее защитой. Ой, Дмитрий, не скажите. Репутация всегда очень дорого стоит.
Вот пишет Виктор из Москвы, что же они сайт-то не проверили? Смартфоны же у всех есть. Ну, во-первых, смотрите, если я правильно понял Парфенова, он говорит, что съемка была в середине недели, а сайт, на самом деле, появился только там ближе к выходным. Но и понимаете, когда... Может быть, да, здесь есть с их точки зрения какая-то наивность, но когда к тебе приходят по такому вот поводу, ну давайте... Это же известный формат, вот какие-то записать видеообращения в поддержку того-то, в поддержку узников Болотной, тех, кто проходил по Болотному делу. Это вот стандартный формат, и возможно, Парфенов, Ахеджакова, Романова, они даже не представляли, что могут пойти на такую подлость, вот так вот взять, приехать там ради каких-то целей, все потом исковеркать и выставить их идиотами. Ну да, они не проверили, да, ну...
Но еще нельзя забывать, и Парфенов об этом тоже говорит, что люди, которые снимали их, оператор, они выглядели людьми весьма приличными. И оператор позже нашелся же, он попросил прощения, он указал, что не знал, что именно происходит, что он снимает. То есть он думал тоже, что этот ролик снимается в поддержку Алексея Навального. Ну, дело даже, видите, не в поддержке. Вот я не знаю, как-то... Дело не в том, хороший Навальный или плохой. Дело в том, вот как поступают с этими людьми. Меня вот это больше возмущает по поводу Парфенова и Ахеджаковой. И зачем именно их выбрали, например? Я этого до конца не пойму. Для меня это просто свидетельство человеческой мерзости, которое бывает. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Выключайте Алло. Радиоприемник по телефону. Говорите, как вас зовут?
Алло.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
Откуда вы? Ой, по телефону только говорите, без радиоприема.
Долго, не хочу, долго, очень долго. Дальше пойдем. 363-3659, прямой эфир «Эхо Москвы», доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Сергей, меня зовут, Санкт-Петербург.
В суд идти надо, Ахеджакову и Парфенову со всем этим делом?
Обращаться в суд, ну я думаю, да, конечно, надо. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, по поводу вот вопроса, давали ли деньги им за вот эту всю историю. Я считаю, что если бы дали вот какие-то деньги, им заплатили за это, то 100% это было как-то было бы снято, записано на диктофон, и против них было бы как-то это использовано. А так только это на словах. Мы дали деньги, но почему эти провокаторы, они это не записали, не сняли на видео, не записали на диктофон, как они передают эти деньги. Ведь как только бы Парфенов или вот сказал бы, давайте мне 10 там, тысяч долларов за это, бы 100% они как-то бы это зафиксировали, и было бы это показано на всю страну, разрекламировано и так далее.
Угу. Ну, я с вами согласен абсолютно. Мне кажется, что эти люди бы использовали все возможности. А итог голосования подведу. Ну, в принципе, я надеялся на такой результат, и он, в общем, оправдан. 94% наших слушателей не допускают возможности того, что Парфенов и Ахеджакова могли взять деньги за поддержку Навального. 94% не допускают такой возможности. 6% голосование представительное, около 1000 человек, 6% при этом такую возможность допускают.
Несколько смс прочитаем. У нас минута есть до перерыва на новости и рекламу. Александр пишет: человек, который так чернит уважаемых людей, просто неудачник и неудавшаяся личность. Тут Влад считает уместным пошутить насчет того, доллары там по какому курсу. Влад, тупая шутка. Еще речь про деньги. Пусть ты предъявит, знаешь, расписки, иначе не о чем говорить. Из Петербурга сообщение.
Ты знаешь, мне кажется, там про неудавшуюся личность, вот это все аргументы этим человеком не принимаются. Человек просто тролль. Вот ему доставляет наслаждение, наверное, этим заниматься.
Это человек не тролль, а это вот сверху,
Ну, его используют в любом случае.
Ну, нет, подожди, мне кажется, просто тролли, когда ты хочешь как-то поприкалываться, как-то вот пранкер какие-нибудь там, Вованы, это просто прикол. Поднять дискуссию.
Я имею в виду его отношение к этому. Ну, заплатили ему за это, не заплатили сам, это даже не важно. Просто вот у человека есть такая позиция. Ты будешь ему рассказывать, как это вообще возможно. Для него это вообще ничего не стоит. Не, ну, повестка другая у него, позиция другая у него. Вот он так себя ведет. Новости должны послушать.
Новости, да.
Вот новый разворот.
Вот он новый разворот.
Нарышкин, вот да. Он, и Соломин, вот Нарышкин, да, по-прежнему Соломин. С вами. Утренний разворот на Эхе Москвы, плюс 7-985-970-45-45, это номер для ваших смс. Можете, кстати, уже потихонечку, не спеша, присылать вопрос Сан Санычу Пикуленко, который к нам придет в 10.49. Это сколько сейчас арифметика? Через 13 минут.
Костя пишет нам в предложении тему, которую мы обсуждали. Я думаю, что если бы им предложили заплатить, имеется в виду Ахеджакова и Парфенов, они поняли бы, что это провокация. Но есть и другие смски. Вот Иван из Москвы, например, пишет, что Баженов гениально отомстил Ахеджакову за ее успевание расстрела советского парламента. К другой теме переходим. 2 года назад в Государственную Думу был внесен законопроект, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. К концу декабря он прошел 3 чтения в Думе и был принят большинством голосов. 28 декабря. Вчера отмечалась годовщина, вторая. Президент России Владимир Путин подписал закон, а 1 января 2013 года он вступил в силу. Это статья Ольги Оленовой, которая сегодня выходит в газете «Коммерсант», и кое-что я хочу прочитать. Ну, я обратил на это внимание сегодня утром, на эту статью. Она мне показалась очень важной, потому что я считаю, что этот закон... Это как раз пятно на биографии Владимира Путина. Это пятно на биографии всех депутатов, которые голосовали за этот закон. Это очень неприятная история, очень паршивая история, и она будет...
Ну, давай Совет Федерации не будем тоже забывать.
Ну, естественно, все, кто принимал этот закон, имел отношение к его, оправдывал этот закон, так или иначе. В списке жертв антисиротского закона, так пишет Ольга Ленина, на начало 2013 года было 196 сирот. Ну, то есть это те люди, которые, в принципе, уже нашли себе приемных родителей, но в силу...
Были в процессе,
но поскольку решение суда еще не было, то им не разрешили выехать. Они уже познакомились, кто-то из них познакомился с усыновителями, установили с ними контакт. В течение 2 лет российские власти пытались устроить этих детей в семьи, пишет Ольга Оленова. Правительство разработало комплекс мер по стимулированию российского семейного устройства, подъемные за усыновление ребенка в размере 500-800 тысяч рублей или предоставляли жилье. Вместе с развитием семейного устройства стало снижаться количество анкет в Федеральном банке данных детей-сирот. Что еще уменьшился? Вот тот самый американский список. В первую очередь россияне забрали в семьи детей без инвалидности. В одном случае в семью взяли сразу 3 детей, братьев и сестер из Ярославской области, что является довольно уникальным случаем в российском контексте. Потом стали забирать детей с инвалидностью, но, как правило, не ментальные. Например, семью нашли дети с ДЦП, пороками сердца, ВИЧ, взяли под опеку и ребенка с синдромом Дауна. Внимание, дальше. Сегодня в американском списке 40 детей. Речь идет только о том списке, решение по которым, которые уже нашли в свое время себе усыновителей в Соединенных Штатах Америки. Из этого списка 40 детей остались. Они так и не нашли семью. Среди них, я просто хочу подробно прочитать, потому что это все на совести тех людей, которые принимали закон. Среди них есть и маленькие дети, и подростки. Не нашли семью 4 братьев и сестер из Чувашии. Не забрали детей с синдромом Дауна. Коммерсант уже рассказывал о девочке из Владимирской области Оксане, которая пыталась удочерить Джоди Джонсона из Пенсильвании, полюбивших маленькую Ирину, супруга Хвидерфорд из Вирджинии, о семье Авель из штата Вашингтон, пожелавшую удочерить сразу 2 девочек, Ольгу и Василису. И о семействе Петерсон из штата Мэриленд, пожелавших принять в семью Диму и Арину. Эти дети по-прежнему живут в российских детских домах. В американском списке остаются и маленький Ваня со сложным генетическим заболеванием. У Вани должна была появиться семья в штате Теннесси. Страховка, которую имеют супруги Пардью, позволяла оказывать Ване высокотехнологическую медицинскую помощь и сохранить ему возможность жить, как остальные дети. В семье Пардью 6 биологических детей и 1 приемный ребенок Купер из России. У Купера синдром Дауна. Когда его привезли домой, он не мог даже ходить и говорить. Через полгода он ходил, самостоятельно ел и уже мог общаться с близкими. Такой прогресс в развитии приемных детей отмечают не только американские усыновители. Любой ребенок из детского дома, оказавшийся в семье, получает больше внимания и заботы, а значит и стимул к развитию. Куперу повезло больше, чем Ване. Зимой этого года в Москву прилетали две американские гражданки, Рене Томас и Катрина Моррис. Катрина пыталась удочерить Леру из Санкт-Петербурга, Рене несколько лет назад усыновила ребенка из Курска, а потом узнала, что у него родился брат Коля и тоже оказался в детском доме. Рене Томас надеялась, что ей позволят забрать Колю, чтобы братья жили вместе, но ничего не добилась. Моррис и Томас встретились с российскими чиновниками, адвокатами, правозащитниками, но всюду им давали понять, отмены закона не будет и никаких исключений для них не сделаю. Сейчас фотографии Коли в базе данных нет. Очевидно, его приняли в семью, и теперь он вряд ли когда-то увидит своего брата. А Лера по-прежнему ждет родителей, как и остальные 40 детей из американского списка. Эти дети почувствовали себя брошенными во второй раз. Вряд ли кто-то сможет им объяснить, что иногда политика оказывается важнее человеческой жизни. Анкеты этих людей публикует сайт Коммерсанта. В этой статье Ольги Оленовой после самого текста идут ссылки на сайт усыновите.ру, где можно найти ссылки на конкретно этих детей, которым в свое время была возможность уехать и получить определенную медицинскую помощь, получить семью, в конце концов, но
этой возможности лишили детей.
Когда возникла эта тема, нам власть объясняла, что нужно у нас развивать институт семьи, да, то есть нужно, чтобы наши семьи принимали детей, потому что это действительно отвратительно, когда наши сироты находят приют где-то за границей, а у нас их не усыновляют.
Да, получается, что твоя страна в этом плане абсолютно бестолковая, не может побороться. И, кстати, ты правильно напоминаешь, что помимо вот этого как раз закона, который запретил американцам усыновлять, Путин же, помнишь, подписывал и указ такой огромный, по-моему, на 6 страницах, где были различные инициативы по тому, как повышать, скажем, показатели усыновляемости в России. Там разные были распоряжения даны.
Совершенно верно.
И губернаторам, и правительству в этом же плане.
Проблема это не решила. Да, действительно, американский список уменьшился, причем серьезно уменьшился, но дети, которым острее всего нужна была помощь, и медицинская помощь, я имею в виду, они-то как раз и остались. 40 детей, у кого-то тяжелые заболевания, у кого-то... Я хотел спросить у слушателей. Мне просто интересно. Готовы? Наверное, у нас есть два голосования. Мы придем в стык, если успеем. Готовы ли вы
Усыновить ребенка?
Если готовы, 660-06-64. У меня зависло все. Если ты можешь запустить.
Да, давай. Все, обновил.
Если вы готовы усыновить ребенка, 660-06-64. Если не готовы, 660-06-65. Я прошу вас ответить честно.
Голосование пошло.
Повторяем вопрос. Готовы ли вы сейчас удочерить ребенка, взять его из детского дома? Если готовы, 660-06-64. Если не готовы, 660-06-65. Дмитрий пишет, этих 80 детей...
Из этих
80 детей двое умерли.
Готовы ли вы усыновить ребенка? Еще раз я повторю голосование номера. Если готовы, 660-06-64. Если не готовы, 660-06-65. Что купить для семьи с тремя детьми?
Подождите, Алексей, ты тоже не спеши. Из Краснодарского края, вот сообщение. Вообще только наши подлецы могут детей сделать разменные монеты, и в этом виноват Путин, так как он гнет политику России и решает все.
Вот опять мы начали этот сейчас с мерзости и закончим, похоже, мерзостью. Для меня главной мерзостью в этой истории стало то, что вот решение о запрете усыновления, оно просто, оно плохое, оно лишает многих детей шанс получить хорошую жизнь, некоторых вообще лишает жизни, прямо будем говорить, поэтому оно плохое, но мерзким это решение стало из-за того, что этот закон был, он ведь это не отдельный закон, это не отдельный акт какой-то, это статья, если не ошибаюсь, 5-я статья в акте, ответе на акт Магнитского. политическая история абсолютно. Если я не путаю, по-моему, пятая статья. Ни первая, ни вторая, ни третья. Пятая статья в законе об акте, об ответе на акт Магнитского. Вот это для меня самое мерзкое. Готов усыновить чужого ребенка за очень и очень большие деньги, пишет ПВВ.
Давай, у нас времени не так много осталось, еще хотели один вопрос задать вам, поставить вопрос на голосование, но сначала итоги предыдущего нашего
только
вопроса.
Только 8%
готовы наших усыновить. Слушателей говорят, что готовы усыновить, удочерить ребенка, взять ребенка из детдома. 92% говорят, что не, к этому не готовы. Ну, это, знаешь, причины разные.
А мне кажется, что второй вопрос не имеет смысла спрашивать, потому что 8% она уже цифра говорящая. Ну, какой толк? Мы хотели спросить, на самом деле, я думал, что будет больший процент. Ну, я благодарен слушателям за честность, за то, что они ответили, то, что усыновить они не готовы. Мы хотели задать второй вопрос по поводу такой же вопрос, только при условии, что у ребенка есть серьезные проблемы со здоровьем. Понятно, что таких людей будет гораздо меньше. 8% – это безумно маленькая цифра. И, ну, это сигнал просто для того, чтобы... Ну, власти понимали, что ну, вы можете давать деньги подъемные какие-то, но проблем таким образом не решите. И закрывать единственную, может быть, оставшуюся возможность для этих людей выживать, как-то жить, мне кажется, совершенно неправильно.
Ну вот пишет, мы готовы, но кто же нам отдаст нам за 60 лет, Нина, в смысле усыновления. В Америке очень много детей для усыновления. Ну, слушайте, ну что нам Америка? Вот мы живем в России, у нас наши российские дети, вот они в пишут. Домах. Они и пишут. Абсолютно без шансов, особенно те, кто больные, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Какое у них будущее?
Аня пишет, сколько детей погибли в вашей Америке. Дорогая моя Аня, а вы знаете, сколько людей погибает в России? По каким причинам? При каких обстоятельствах? Поднимите. Статистика, кстати говоря, как только приняли этот закон, публиковали и статьи в прессе, появлялись, что делают с детьми здесь, в России. И это не знаю, мне даже в сравнении ни в какое не идет. Речь, мы не говорим о том, что там этого нет. Там тоже есть жестокость и садизм есть, тоже присутствует. Но здесь этим 40 детям помочь не могут. Там у них уже были родители. Подумайте просто об этом.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Что нужно знать о мексиканцах, прежде чем вести с ними бизнес? Посол Мексики в России Рубен Бельтран предупреждает.
Если вы хотите работать в Мексике, надо быть готовым к тому, что мексиканский бизнесмен будет вам задавать миллион вопросов, потому что ему нужно узнать прямо все и прямо сейчас.
По каким неписанным правилам приходится работать послу Латвии Астре Курме в России?
Когда я прихожу на какую-то встречу, и там сидят мужчины с седыми волосами и 20 лет на меня старше, это еще не значит, что они не будут меня уважать. Они дают мне возможность первые 2 минуты.
Каково главное правило жизни любого австралийца, объясняет Пол Майлер, посол Австралии в России.
Мы прям скажем, никогда особо не уважали власть. Это определяется нашими тюремными корнями. Мы никогда не вставали в присутствии более знатных людей, никогда не считали, что кто-то лучше, чем мы.
Слушайте по вторникам после 23 часов.
В эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях» говорит с послами иностранных государств про то, как там и как здесь.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
разворачивайтесь в марше!
Александр Александрович Пикуленко снова в нашей студии, отвечает на ваши вопросы. Доброе утро вам еще раз.
Доброе утро.
Сан Саныч. В субботу в гараже вы рассказывали про Land Rover Disco Sport.
Да.
А другую я не расслышал. Пожалуйста, поподробнее, что за машина. Спасибо, Аслан из Владикавказа.
Я рассказывал про Renault Velsatis, который, к сожалению, снят уже с производства. Я просто вспомнил, а как раз исполнился определенный срок с прекращения выпуска этих автомобилей, и я вспомнил, какой это был замечательный автомобиль. Как было смело сделать хэтчбэк бизнес-класса. Не зря он несколько лет был официальным автомобилем Каннского фестиваля. Даже была версия Renault Velsatis Côte d'Azur, черного цвета, с белым салоном. И просто пожалел, что не был воспринят этот автомобиль. То есть французский автомобиль бизнес-класса не воспринимается серьезно. Ну, так что это был Renault Velsatis.
Еще одно сообщение. Вот пишет, вы сейчас простите, я уже начал. Значит, спрашивает вас из Петербурга. Подскажите, пожалуйста, имея 200 тысяч, что выбрать? Suzuki Ignis 2005, пробег 130 тысяч километров в Венгрии, или Chevrolet Aveo 2007 года, видимо, 80 тысяч пробег.
Я бы вам советовал посмотреть за такие деньги на вторичном рынке Hyundai Getz. И это будет гораздо лучше и по стоимости владения, и по ресурсу оставшемуся. Есть машины с пробегами не очень большими. Посмотрите, по вместимости это будет чуть меньше, чем Aveo, но равнозначно Игнису. А вот по содержанию не надо брать машины с пробегом за 100 тысяч. Вот, машина надо брать с пробегом до 100 тысяч.
Сергей говорит, что ему предлагают брать с небольшим пробегом в Wasabi.
Я не знаю, что это такое.
А уточните, пожалуйста, Сергей, потому что я тоже как-то растерялся. Я думаю, что... Вот сегодня мы узнали про Рокзилу.
Да. Ты запомнил даже? У меня вот в одно ухо влетело, в другое влетело.
Рокзила и Тана-тана-на-на.
Та-та-на-на.
Та-та-на-на.
Еще у них был концепт «Нанопиксель».
Нанопиксель. Сан Саныч, помогите, где лучше покупать автомобили с пробегом? Может быть, порекомендуете какой-нибудь автосалон?
Ну, не надо рекламировать. Надо.
Вы знаете, лучше всего покупать автомобили с пробегом у официального дилера. И я, например, сам пользовался программой Selected у Jaguar. И скажу, что мне это понравилось, потому что со скидкой почти 50% я получил автомобиль, который за почти 3 года не доставил никаких хлопот, но если не считать пробитых колес, это спасибо нашим дорожникам.
На пробитых так и уехали?
Ну, пришлось их поменять, конечно. Вот. А в целом, да, вот программы специальные официальных дилеров, как показывает практика, очень удобно.
А как такую машину официальному дилеру, например, продать?
Ты знаешь, вот я тебе могу сказать, как продается такая машина. Она не должна быть старше 5 лет. Она должна быть куплена у официального дилера.
У того же или не обязательно?
У сети. Вот. Лучше, конечно, у того же. С программы Select тут вылетает машина, которая пропустила хотя бы одно техобслуживание. То есть очень строгие требования. И проверяется машина по 64 параметрам в эту программу. Если она не проходит по каким-то параметрам, да, то она отправляется в обычный трейд-ин. И там уже другие правила.
А насколько такая машина, вот, которая вторичная, скажем так, насколько она у официального дилера будет дороже, чем, например, у дилера?
На 10-15%.
Но, соответственно, вот эту машину, которую покупаешь у дилера, она...
На нее продленная гарантия, то есть ты берешь ее, там еще существует продленная гарантия, и ты, покупая машину по этой программе, вот этот Jaguar, ты получаешь все те же права, которые получает владелец нового Jaguar. То есть и эвакуацию, и клубную карту, и прочее, прочее, прочее. То есть это очень удобно.
Так, вот еще вопрос. Имею 200 тысяч.
Только что читал.
Простите.
Михаил Самарас.
Для семьи с 3 детьми для продвижения в Южной Англии. Мерседес Е. Класса, видимо, да? BMW 5 или еще что-нибудь. Машины для путешествий уже есть.
Вы знаете, я бы купил Audi. Я бы купил Audi A3 седан.
Почему?
Потому что, во-первых, это очень удобный автомобиль для передвижения город-пригород, вот, с большим багажником, с 3 удобными местами сзади, и с очень, ну и потом все-таки это хорошо сделанный, качественный автомобиль. Вот и по цене это, я считаю, что очень достойно.
Для Южной Англии.
По Южной Англии.
Даже для Южной
Англии. Это, в общем, достойно. А почему не Ламборджини тот же?
Ты знаешь, в Ламборджини детей некуда посадить. Туда, ты знаешь, даже не всякие ноги умещаются в Ламборджини справа. Если они очень длинные, ну, пассажирки.
Пассажирки?
Да, не все ноги пассажирок умещаются в Ламборгини. Если очень длинные ноги, туда не влезают. А потом, если у тебя блондинка и в мини-юбке, посадка в такой автомобиль вызывает большой интерес у окружающих.
Понятно. Самара спрашивает, Михаил, что можно сделать с дизельным двигателем легкового авто для уменьшения расхода топлива?
Что можно сделать с дизелем? Во-первых, применять хорошее топливо. Вот разница ощутимая до 200 грамм на 100 километров, если вы применяете современные виды дизельного топлива. А второе, очень внимательно смотреть за чистотой топливной аппаратуры. То есть постоянно применять присадки для повышения цетанового числа, для смазки, для промывки, тогда дизель действительно работает и действительно экономичный. Но плюс еще можно сейчас современные дизели с электронным управлением, можно поработать с вопросом чип-тюнинга.
И блиц, наверное, вопрос. Алексей, Москва. Сан Саныч, здравствуйте. Opel Astra J1.6 Turbo, 180 лошадиных сил, 45 тысяч пробег, 2013 год. С 900 тысяч стоит ли брать?
Не стоит.
Дорого?
Стоит дорого, и 1.6 турбо, поезженная машина, 45 тысяч – это первые проблемы у таких машин, если на них резво ездили.
Спасибо. Сан Саныч Пикуленко в утреннем развороте, реклама и погода.